События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер.
Продюсер программы Сандра Лепиня. Ну и вначале о тех темах, которые мы обсуждаем. По подозрению в сексуальном насилии над детьми задержан представитель спортивного клуба «Бабиита». Подробности в самом начале нашей программы.
Еще одна тема касается насилия. Мужчину будут судить за изнасилование 7-летней девочки. Это преступление произошло 20 лет назад, и об этом стало известно в эфире проекта ЛСМ. И об этом нам расскажет руководитель этого проекта.
В марте процентная ставка была снижена для рекордного числа ипотечных кредитов. Более 1800 кредитов, по ним была снижена дополнительная процентная ставка. Об этом сегодня также говорим в нашей программе.
Наш коллега Юлия Петрик расскажет о плане развития экономики на ближайшие 10 лет и о ближайших целях этого плана, а именно о том, что в экономику планируется влить дополнительно почти 4 миллиарда евро. Каким сферам будет отдан приоритет, она расскажет.
Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он препятствует переговорам с Россией об окончании войны в Украине. Это произошло после того, как Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма.
И в завершении тема культуры. Латвия готовится к Венецианской биеннале архитектуры, которая начнется уже в мае этого года. И латвийский павильон, стало известно, будет называться «Пейзаж обороны». Обо всем, что касается этого павильона и участия Латвии в биеннале, расскажет нам представитель этого проекта.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Государственная полиция задержала представителя спортивного клуба «Бабиита» по подозрению в насилии сексуального характера над несколькими 11- и 12-летними мальчиками. Об этом сообщила в среду вечером программа «Панорама» на канале ЛТВ, и там приводились анонимные тоже свидетельства самих ребят, что, да, тренер, ну, оказывал сексуальное насилие в их сторону.
Да, в частности, события, которые привели к задержанию представителя клуба, он задержан, а позже суд дал санкцию на его арест. События, которые привели к этому задержанию, произошли после разговора родителей с одним из мальчиков, когда он находился в лагере на прошлой неделе, в спортивном лагере, в футбольном лагере в Барселоне, в Испании. И, собственно, из разговора родители узнали, что несколько юных футболистов ночуют в комнате представителя спортивного клуба и забили тревогу. Один из родителей рассказал о «Панораме», что мужчина укладывал детей спать, трогая их через одежду. Родители информировали об этом другого тренера, который пресек действия представителя клуба. Родители пострадавших детей рассказали, что ранее представитель спортивного клуба «Бабиита» пользовался их доверием. Им также было известно, что он женат. И также латвийское телевидение сообщило, что задержанный баллотируется на предстоящих муниципальных выборов. На эту информацию сразу же отреагировало Латвийское объединение регионов. Их отделение в Марумском крае сообщило на своей странице в Фейсбуке, что задержанный Гирц Екске, который входит в список кандидатов Латвийского объединения регионов на выборах в этом году, на выборах в самоуправление, и Латвийское объединение регионов заявило, что обратилось в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить Екске из списка, и партия подчеркнула, что Ески не является членом их партии, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества. Но сегодня комментарий по этому поводу в программе «Подробности» дала руководитель отдела общественных отношений госполиции Симона Гравиите.
Мы можем подтвердить, что 21 апреля этого года государственная полиция получила информацию о возможно совершенном преступлении, в связи с чем незамедлительно был начат уголовный процесс. Были проведены неотложные следственные действия, и сразу же были допрошены молодые люди, вернувшиеся со спортивного лагеря. Коллеги после этих действий установили, что в данном случае имеются признаки преступления, и в тот же вечер было задержано одно лицо, в отношении которого на следующий же день суд применил меру пресечения – заключение под стражу. В настоящее время продолжается расследование по уголовному делу, которое квалифицировано по части 4 статьи 160 Уголовного закона, то есть за сексуальное насилие, если оно привело к тяжким последствиям или было совершено в отношении лица, не достигшего 16 лет.
В настоящее время известно, сколько детей могли пострадать?
В интересах следствия мы пока воздержимся от комментариев по этому вопросу.
Вакар Ари Панорама. Также накануне в Панораме на латвийском телевидении со стороны госполиции был призыв к родителям обсудить какие-то вещи со своими детьми, чтобы выяснить, возможно, не было ли у них похожих ситуаций.
Да, конечно, это крайне важно, как в этом деле, так и в общем. В связи с этим государственная полиция призывает родителей, чьи дети занимаются этим видом спорта или участвовали в тренировочном процессе, в том числе в лагерях, поговорить со своими детьми о пережитом, об их чувствах и о вещах, которые дети, возможно, не могли или не хотели рассказать ранее. Опыт государственной полиции показывает, что дети не всегда говорят о вещах, которые с ними произошли, особенно если это события такого характера. Поэтому крайне важно создать у детей доверие, выслушать их. А если есть подозрения о каком-либо преступном деянии в отношении детей, немедленно обращаться в государственную полицию.
И неважно, как давно это было.
Абсолютно точно. Также наш опыт и то, что мы недавно сообщили, показывает, что обращаться в полицию можно и нужно даже по поводу событий, которые произошли давно.
Симона Грави, это руководитель отдела общественных отношений государственной полиции, дала нам комментарии. Ну, это та информация, которую сейчас полиция вообще вправе распространять для того, чтобы не помешать следствию. Но родители, вчера вот даже в Панораме сообщалось, что родители подозревают, что насилие происходило дольше, и жертв может быть, к сожалению, больше.
Но эта тема, конечно, такая громкая, и не могла она остаться в стороне. И наши коллеги сегодня об этом говорили. Так, программа «Пуздена» обратилась к Анди А. Она член правления центра Дардадзе. Как мы знаем, этот центр в том числе работает с жертвами сексуального и разного рода насилия. И вот она тоже отметила, что важный такой сигнал, что сами дети подняли тревогу, сами как-то заметили вот это подозрительное поведение тренера. Давайте послушаем, что она сказала нашим коллегам.
Protams, ka mēs varam arī pavērot bērnu uzvedību, ja trauji mainās bērnu uzvedību uz tādu ļoti lielu satraukumu, vai tieši otrādi ļoti liela noslēgšanos, vai mazākiem bērniem var būt kaut kādas vecuma posmuma neraksturīgas rotaļas vai izteicieni, bailes, vai tieši otrādi tiekšanās, tikties ar kādu noteiktu pazīstamu pieaugušo.
Ну, Анда Авна, член правления центра Дардадзе, говорит о том, что очень важно вообще следить за поведением детей, и очень важно проговаривать с ними такие моменты и, ну, в частности, объяснять, как выглядит сексуальное насилие и как выглядит домогательство, чтобы ребенок мог это распознать. И похожую точку зрения сегодня в программе «Крустпункта» на Латвийском радио 1 высказала и министр образования и науки Даца Мелборде.
Я знаю, по то, что может сделать Излитибс Нац министрия.
Когда мы говорим о том, что может сделать Министерство образования и науки, то это, конечно, сотрудничество с владельцами и основателями учебных заведений, с их руководителями, педагогами. Для нас крайне важно дать детям соответствующее образование о том, как распознать сексуальное домогательство, как распознать насилие и что делать детям, когда они оказываются в таких ситуациях. Во-вторых, конечно, это также вопрос ответственности руководителей школ. как отбираются учителя и как рассматривается, оценивается поведение этих учителей. Конечно, Министерство образования не может контролировать все, что происходит в каждой школе, но для нас очень важно отстаивать то, что у нас есть очень четкие условия относительно того, что может и чего не может делать учитель. Для нас очень важно, что детям дается образование о том, как распознать насилие, включая сексуальные домогательства по отношению к ним. И мы как общество очень четко понимаем это и нетерпимы к таким случаям, потому что было много дискуссий о насилии, включая насилие в отношении женщин, домашнее насилие, где в обществе порой существует очень противоречивое отношение, что часто жертва оказывается почти или уже на месте обвиняемого. С нашей стороны было предложено, в том числе в сотрудничестве с неправительственными организациями, обсудить, как детей обучают, в том числе в рамках так называемого сексуального образования, к которому у нас в обществе тоже очень по-разному относятся. Но очень важно, чтобы эта информация доносилась до детей в школах через воспитательную работу, через школьные предметы. Важно понимать, что мы не можем все сделать вместо семьи. Конечно, важно, чтобы об этом рассказывали и детям в семье, чтобы их к этому готовили. Важно, чтобы были неправительственные организации, детские телефоны доверия, куда дети могут обратиться.
Это был комментарий министра образования Датса Мелборда. Ну и еще раз очень важно подчеркнуть, что и как по призыву государственной полиции мы слышали, важно проговорить с детьми и попытаться выяснить, не попадали ли они в такие ситуации, и незамедлительно обращаться в государственную полицию, если есть хоть малейшие подозрения в том, что было совершено сексуальное насилие.
Ну, а этот подозреваемый заключен под стражу, так что здесь тоже будем следить за тем, как, ну, какая мера пресечения ему предстоит.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Еще одна тема, которая касается насилия, мы будем обсуждать ее прямо сейчас. Мужчину будут судить за изнасилование 7-летней девочки, и это преступление произошло 20 лет назад. В июне прошлого года, благодаря рассказу героини проекта ЛТВ «У жизни нет черновика», было возбуждено уголовное дело за изнасилование несовершеннолетнего лица. И все это случилось вот еще в 2005 году. И мы сейчас будем обсуждать эту тему с автором проекта ЛСМ «У жизни нет черновика», где и прозвучала эта информация, Эвалдсом Дуклсом, который с нами на прямой видеосвязи.
Эвалдс, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги.
Эвалдс, но сначала хотим попросить разобраться в этой ситуации. Все-таки изнасилование произошло 20 лет назад. Я так понимаю, что история в проекте «У жизни нет черновика» произвучала тоже не в этом году, а раньше. Как развивались события после того, как эта история прозвучала в вашем проекте?
Ну, насколько мне известно, после того, как эта информация прозвучала у нас в проекте, во-первых, эта информация прозвучала впервые. Девушка, мы не будем называть ее имя и вдаваться в подробности, о чем она рассказывала, чтобы немножко ее защитить, и ни люди, ни другие представители СМИ не пытались ее найти. Но она рассказала эту историю впервые, не рассказывала ни родственникам, ни маме, потому что боялась, что ее осудят, не поверят и так далее. Это было, если я не ошибаюсь, года 2 или 3 назад интервью. Это было очень резонансное интервью. Просмотры там были тоже приличные. И что меня порадовало с точки зрения комментаторов, больше процента комментаторов были в поддержку девушки и не осуждали, что она молчала, возможно, понимали ее точку зрения, почему она боялась рассказать родителям, потому что, может быть, не было какого-то доверия у мамы. Но, ну, как и в основном все интервью, ты выслушал человека, смонтировал, опубликовал, посмотрел на реакцию населения и... Ну, живешь дальше своей жизнью. Но бывают какие-то фидбэки от самих героев или от родственников или специалистов. И конкретно с этим случаем было так, что после интервью девушки было эмоционально очень сложно выдержать, и она обратилась к психотерапевту или к психологу, ну, к специалисту, который помогал ей разобраться, во-первых, со своими мыслями, с этой ситуацией, и она и побудила написать заявление в полицию. И, следовательно, уже полиция начала разбираться в этом деле, и в том году или два года назад государственная полиция связалась с латвийским телевидением с просьбой получить этот видеоматериал, чтобы прикрепить к делу этой девушки. Ну и вот, как я уже понимаю, после вчерашнего пресс-релиза госполиции мужчина 5 марта, если не ошибаюсь, были применены все эти меры не заключения, там
под надзор, да, ему запретили приближаться к двум своим жертвам, жертв было в итоге две.
И покидать страну.
Да, то есть в моей истории, где девушка это рассказывала, фигурировала только она, про второго человека, который тоже подвергся изнасилованию, она не рассказывала. Это уже полиция выяснила в ходе следствия. Ну и, следовательно, вот сейчас ему грозит пожизненное. И для меня это большая радость, что даже спустя 20 лет преступник, который совершил настолько ужасное дело, может быть наказан. То есть у таких преступлений нету срока годности.
Сила проекта, да, в этом, наверное, тоже заключается. Тебе, как автору, должно быть, ну, я не знаю, какое здесь слово правильно подобрать, да, не то чтобы приятно, но когда, ну, ты делаешь такой продукт, который потом имеет такую силу, наверное, это все-таки, ну, важно.
Я доволен тем, что в Латвии этот проект вызывает огромное доверие у людей. И, что немаловажно, вызывает огромное доверие у гостей, которые приходят на интервью. Они понимают, куда они приходят, они понимают, что от них ждут. И, ну, здесь не пройдет просто разговор о чем-то, о каких-то поверхностных жизненных ситуациях. Люди знают, что придется немножко покопаться в себе, немножко приоткрыть какой-то свой жизненный путь. И я очень рад и благодарен каждому гостю, который приходит и действительно доверяют свою историю, потому что вот даже на этом примере, который громко прозвучал вчера в прессе, люди, которые, возможно, в похожей ситуации сейчас находятся, у них будет мотивация и такая, ну, своего рода поддержка пойти и завершить, возможно, какие-то свои незавершенные дела и обиды. Возможно, с кем-то также поступили в детстве. И вот сейчас, как такой мотиватор, они пойдут и напишут заявление или продолжат как-то разбираться в своих проблемах. Потому что когда я записывал это интервью, надо понимать, что та ситуация, которая произошла с этой девушкой, была 20 лет назад. И после 20 лет ей до сих пор было больно об этом говорить. То есть одна ситуация может покалечить ментальное здоровье человека на всю жизнь. И поэтому я призываю всех, кто подвергается не только к сексуальному насилию, к эмоциональному, физическому насилию, об этом не молчать и в первую очередь искать поддержку у близких людей, если таких нет, то к специалистам и, разумеется, заявление в полицию. Потому что если этого не будет, то у преступников не будет чувства у них будет чувство безнаказанности.
Эвел, спасибо тебе огромное за твою работу, прежде всего, за то, что ты делаешь, и спасибо, что подключился к нашему эфиру.
Хорошего вечера.
Спасибо большое вам.
«У жизни нет черновика», автор проекта ЛСМ Эвелс Дуклас был с нами на прямой видеосвязи. К слову, да, кто еще не видел, все эти истории, они опубликованы, можно подключиться. И вот, да, Эвелс сказал, что ну, обязательно нужно обращаться в госполицию, к этому и призывает сама полиция. Они тоже говорят, что даже если или в детстве, или в юности вы подвергались насилию, надо об этом сообщать.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В марте процентная ставка была снижена для рекордного числа ипотечных кредитов – 1800. Об этом сегодня в соцсети X сообщил экономист Банка Латвии Карлис Вилларц. И, кстати, с Карлисом мы некоторое время назад и в нашей программе общались о том, измененном порядке перекредитования, который не так давно был принят в Латвии. И вот мы видим, что уже есть результаты. С начала года ставки снижены по более чем 4000 ипотечным кредитам. Это примерно 7% от всего ипотечного портфеля. Вилларс отмечает, что снижение ставки весьма существенное. В среднем добавленная процентная ставка снижается примерно на 0.5%.
Вроде бы, да, такая небольшая сумма, но мы сегодня обратились к главе Ассоциации финансовой отрасли Улдусу Цербсу, и он даже вот про эти 0.5% дал свой комментарий и вообще оценил, ну, вот это количество ипотечных кредитов, которые подверглись перекредитованию.
Мы оцениваем очень позитивно то, что у нас много активных потребителей финансовых услуг, и что люди активно заботятся о своих финансах. И то, что мы видим, что за первые 3 месяца уже приблизительно 4000 клиентов смогли договориться с банками насчет более выгодных ставок, это очень хорошо, это означает, что у нас есть активные потребители, и финансовый рынок работает нормально, и в нем существует здоровая конкуренция. Эти 3 месяца показывают, что да, такой инструмент был нужен. В основном люди получают выгодные ставки из именно их существующих банков, потому что очень только небольшой процент меняют банк. В основном эти переговоры насчет более выгодных ставок ведутся с именно существующими банками, и это именно там, где люди и получают более выгодные ставки.
То есть человек обращается сначала к своему банку, и банк идет навстречу, да? Так, скорее всего, это происходит. Или человек, может быть, говорит, иначе уйду к другим, и тогда банк реагирует.
Обычно люди начинают переговоры именно с тем банком, с которым у них уже есть отношения. И тот банк лучше всего знает клиента и может корректно и быстро оценить, есть ли объективные причины для того, чтобы пересмотреть ставку. Часть находит, ну, конечно, предусловие для этого то, что тех конкретных клиентов улучшилась кредитоспособность, и это, конечно, результат детализированной оценки со стороны банка.
Известны ли вам какие-то цифры относительно того, сколько может сэкономить человек таким образом?
Такие цифры зависят от конкретной ситуации каждого человека. Мы видим, что из той статистики, которую опубликовал Банк Латвии, что те люди, у которых добавлены процентные ставки выше 3%, смогли снизить процентную ставку больше, чем те люди, у которых уже изначально были процентные ставки меньше этого. Но это, конечно, оценивается в каждом конкретном случае, и эту оценку делает каждый банк, исходя из своих моделей риска, из своего аппетита риска. То, что важно понять, это маленькое понижение добавленной ставки может исчисление всего кредитного периода составить довольно-таки крупные накопления. Если мы берем один конкретный пример, существующая ставка на кредит по 100 тысяч евро 1.8%, клиенту гипотетически удается ее снизить до 1.5%, значит, на 0.3%. И это будет каждый месяц дать выгоду на 5 евро. Но эти 5 евро за 20 лет суммируются на 1188 евро. Значит, это уже тогда человек сэкономил более 1000 евро на такое снижение. И, конечно, чем больше снижение, тем и больше выгода клиенту. Но это, конечно, в конкретном каждом случае надо смотреть, считать, выгодно это клиенту или нет, потому что если это снижение очень маленькое, это все может, конечно, и в итоге быть невыгодным.
Улдис Церпс, глава Ассоциации финансовой отрасли, рассказал нам о процессе перекредитования. Но еще раз напомним, что существует разработанный Банком Латвии материал, инструкция на сайте naudaskola.lv, и там вы можете подробно ознакомиться с тем, как этот процесс происходит. И вот, как мы сегодня слышали, он работает и приносит результаты. Люди реально экономят на ипотечных кредитах. Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжим тему экономики. Будем говорить о том, что у Министерства экономики есть план развития экономики нашей страны на ближайшие 10 лет. И в качестве ближайших целей выдвинуто вливание в экономику почти 4 миллиардов евро. И все это в течение следующего года. Приоритет будет отдан развитию экспортных сфер. Обо всем этом нам прямо сейчас расскажет наша коллега Юлия Петрик, которую приветствуем в этой студии. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, коллеги. 22 апреля информативное сообщение Министерства экономики о развитии экономики на ближайшие годы было утверждено правительством. Еще его должен рассмотреть Сейм в ходе дискуссии, Министерство экономики надеется, что все инициативы будут поддержаны, если что-то, какие-то споры возникнут, а в любом случае все это будет обсуждаться. Но идея такова, что министерство предлагает уже в течение 10 лет удвоить ВВП, то есть объем экономики вдвое, да, то есть предполагается, что в ближайшие пару лет рост ВВП составит 2-3%, а в дальнейшем, когда дадут результаты экономической реформы, то рост составит в год уже 4-5%, mm-hmm. что, в принципе, сейчас кажется каким-то даже невероятным, да, потому что надо напомнить, что прошлый год мы закончили в рецессии, то есть практически чуть ниже нуля, да, были показатели, падение, не падение, но в негативном ключе закончили экономику, закончили этот год. И
с чего же тогда такие оптимистичные?
Потому что для развития экономики предполагается вливание достаточно серьезных средств и в то же время внедрять всевозможные реформы, да, которые должны дать свои плоды, и в дальнейшем это приведет к росту экономических показателей. И планируется, конечно же, развивать экспортные отрасли. Как рассказал нам министр экономики Виктор Валайнес, он пояснил, в общем-то, какие предполагаются провести реформы для того, чтобы понять, что приведет к успехам в экономике?
Мы год назад сделали визию о том, какую мы хотим видеть нашу экономику через 10 лет. Но чтобы эту цель достичь, там надо сделать многие вещи. И на следующий год мы видим, чтобы это все встало в силу, надо как минимум вложить в нашу экономику 3,7 миллиардов евро. Как это достичь? Мы тоже рассказали об этом документе, о котором мы будем разговаривать в парламенте, наше видение, как нам развивать нашу экономику. И, конечно, парламент будет дискутировать, они согласны с этим или не согласны, или надо двигаться в другое направление. Мы дам свое направление. Мы поставим новые цели для агентства инвестиций, поставим новые цели для наших банков, сфере кредитования. Мы поставим цели, где нам надо сократить бюрократию до какого уровня, чтобы мы были настолько быстрые, насколько мы должны быть, чтобы быстро развивать новые проекты. Ну и многие другие вопросы, но в том числе даже реформа порта, что ее тоже надо закончить, если мы хотим, чтобы тут развивалась инвестиции. Это будет направление, где Министерство экономики будет работать, и будем делать все возможное, чтобы другие министерства про это думали.
Юля, но все-таки 3 миллиарда 700 тысяч – это огромная сумма. Из каких источников вообще планируется деньги эти взять?
Да, ну вот есть несколько направлений, где планируется вот эти изыскать средства. В частности, 1,5 миллиарда евро планируется инвестировать в виде кредитов и частных инвестиций. 1 миллиард евро за счет инвестиционных проектов, привлеченных агентством инвестиций и развития. 800 миллионов в качестве инвестиций из фондов Европейского Союза и частного софинансирования на развитие бизнеса, 200 миллионов в качестве инвестиций из фондов ЕС и частного софинансирования на аренду жилья и также на утепление домов, и также 200 миллионов евро в качестве инвестиций в оборонную промышленность. Ну, то есть, как бы в основном, конечно, это либо какие-то частные средства, либо средства фондов Европейского Союза, как мы видим, да? Вот. Но что касается основных отраслей, куда планируется вливать средства, как я уже сказала, это экспортные отрасли, потому что, конечно же, они самые приоритетные и самые конкурентоспособные. И об этом нам также сказал министр экономики Виктор Баланец.
Да, ну, конечно, экспорт и продуктивная сфера. Нам надо поддержать всех, которые идут на экспорт. Ну, конечно, новые сферы, там, летальная индустрия и криптовалютные компании. Ну, есть многие такие очень конкретные, но самое главное, экспортные компании, чтобы они развивались намного быстрее. Конечно, новая поддержка с всякими гарантиями государственными, чтобы они могли стать больше.
Да, ну вот я еще упомяну, что речь идет, в частности, не только про экспортную отрасль, но и про развитие арендных домов и утепление зданий. Сюда также планируется вливать достаточно большие средства. Это также развитие отрасли строительства, понятное дело. Оборонная промышленность здесь тоже планируется наращивать мощности военного производства за счет увеличения инвестиций и реализации новых научно-исследовательских проектов. Что на этот счет говорят же в агентстве инвестиций и развития. Там сказали, что да, будут вливать вот этот 1 миллиард евро через агентство. Это амбициозный, но осуществимый план. Для этого необходимо сосредоточиться на капиталоемких отраслях, где объем инвестиций достигает десятков и сотен миллионов евро. Уже сейчас привлекли инвестиции в размере 144 миллионов евро. Ну и в целом сейчас реализуются 12 проектов. В общем, работа идет. Что касается экспорта, с экспортом у нас, понятное дело, последние годы не очень было. Опять же, общая экономическая ситуация в мире, и в частности в Европе, куда мы больше всего продукции экспортируем. Но экспортеры наши надеются, что ситуация наладится. И что нужно сделать, нам рассказал Каспер Рошкалнс, руководитель ассоциации экспортеров The Red Jackets.
Во-первых, надо, чтобы была ясна цена энергетики, около 4 до 6 центов евро за киловатт. Потому что то, что мы видим, что есть на длинный срок известно, что цена энергетики будет низкая, тогда большие компании идут на тех странах и открывают новые большие заводы. Второе, то, что надо улучшить ситуацию с бюрократией, чтобы если у нас есть в государственной приоритет на номер один, что мы будем увеличить экономику и будем увеличить экспорт, тогда гораздо быстрее надо получить все документы от государства, чтобы компания могла построить новый завод. То, что мы знаем, что Министерство экономики уже работает, но это как бы пока еще процесс, но надо уже как бы от процесса идти в страну, что это уже как бы новый закон, чтобы мы смогли гораздо быстрее строить новые как бы здания и новые заводы. Да, у нас нужны в стране только такие инвесторы, которые будут экспортировать свою продукцию. Инвесторы, которые здесь в Латвии смотрят как рынок, у нас не надо быть приоритет. Приоритет у нас такие инвесторы, которые здесь открывают заводы и будут как минимум 90% экспортировать на евросоюзских странах.
Ну да, как мы видим, все-таки экспорт – это главное, поскольку наш внутренний рынок очень маленький, рынок потребления, соответственно, мы должны работать на экспорт. И также нужно, как подчеркнул Каспер Рошканс, вкладывать средства в рабочую силу так, чтобы те же студенты имели бы возможность практиковаться еще при обучении, поскольку подготовка специалиста на месте занимает примерно 1,5 года, а это время, то есть надо как бы использовать время, пока студент учится, и в то же время где-то ему нужно будет практиковаться, и это все-таки оптимизация. Ну вот приблизительно так.
Да, Юля, спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4. Говорили мы сегодня о планах Министерства экономики в течение года увеличить инвестиции в экономику страны дополнительно почти на 4 миллиарда евро. Мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Президент США Дональд Трамп обвинил главу украинского государства Владимира Зеленского в том, что он препятствует переговорам с Россией об окончании войны в Украине. Это произошло после того, как Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. На фоне нарастающего раздражения американского президента ключевые европейские страны пытаются найти компромисс, который включает территориальные уступки со стороны Украины, продолжит корреспондент службы новостей Латвийского радио Рустам Шукуров.
По информации Axios, в основе американского мирного плана лежит признание Крыма российской территорией. Хозяин Белого дома заявил, что отказ Зеленского признавать Крым российским может сорвать подписание мирного соглашения и ставит под угрозу завершение войны. Трамп предупредил, что если Зеленский не изменит свою позицию, то через 3 года войны он может потерять всю страну. В Белом доме Трамп заявил журналистам о готовности России заключить соглашение о прекращении войны, отметив, что, по его мнению, у Вашингтона есть сделка с Москвой и осталось лишь договориться с украинской стороной. По информации Bloomberg, Украина и ее европейские союзники готовы работать над американским мирным планом, но они хотят получить от России согласие на прекращение огня, которое должно предшествовать любым переговорам о территориальном вопросе. Между тем, Financial Times сообщает, что нарастающее раздражение Трампа вызывает все большую тревогу у Германии, Франции и Великобритании. Издание отмечает, что руководство 3 названных стран сейчас стремится выработать компромиссный подход, который позволил бы Киеву не пересекать его красные линии, но при этом подтолкнул бы к территориальным уступкам как части итогового мирного соглашения. Между тем, аналитик и бывший дипломат Ричард Хаас сказал CNN, что администрация США выбрала неверный подход для достижения прекращения войны.
Они допустили ошибку по 2 параметрам. Во-первых, когда вы идете на прекращение огня, вы должны просто идти на прекращение военных действий. Может быть, можно задуматься о каких-то миротворческих силах. Вспомните соглашение о прекращении огня, как когда-то это было на Корейском полуострове или на Кипре. Это были просто соглашения о прекращении огня. Они не пытались урегулировать вопросы об окончательном статусе. Так что это первая ошибка – вброс таких вещей, как НАТО и Крым, в этот процесс. Во-вторых, этот вброс односторонний. Это пророссийская позиция. Методологически неправильно выдвигать вопросы окончательного статуса на первый план. И это еще усугубляется тем, что это позиция, которая очень похожа на то, что Путин хочет услышать по НАТО, Крыму и так далее.
Хаас также отметил, что высказывание руководства США о том, что Вашингтон может отказаться от роли посредника между Россией и Украиной, вызывают беспокойство, поскольку нет ясности в том, идет ли речь о посреднических усилиях или о партнерстве с Киевом в целом. По мнению аналитика, отказ США от партнерства с Украиной представлял бы собой стратегически недальновидное и с моральной точки зрения неверное решение. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Тем временем в ночь на четверг Россия вновь нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. В Киеве, по данным властей, в результате ночной атаки погибли 9 человек, более 70 ранены. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в больницах находится более 30 человек, в том числе 5 детей. Ну и этот массированный удар прокомментировал президент США Дональд Трамп в своей соцсети True Social. Он написал следующее: «Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо и очень не вовремя. Владимир, остановись», — написал он. Ну а мы идем к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
В мае стартует 19-я Венецианская биеннале архитектуры. Это одна из важнейших выставок в своей области в Европе и мире. Латвия принимает участие в этом форуме с 2002 года. И вот сегодня наш латвийский павильон представили его организаторы. Отмечу, что тема предстоящей архитектурной биеннале – интеллект, натуральный, искусственный, коллективный. И вот о том, как эту тему раскрыли наши представители, нам расскажет куратор латвийского павильона на Венецианской биеннале Лена Якобсона.
Лена, лабвакар.
Лабвакар.
Я, ну, сакума пастасиет лудзу пар Латвиес павильона радошу иецери шая архитектурас биеннале.
Jā, mūsu iecere bija runāt tātad par aktualitāti, kas mūsu skar jau teiksim, pāris pēdējos gadus, ģeopolitiskie notikumi, kas ir, nu, kuru ietekmē Latvijas valsts ir sākusi ļoti nopietni strādāt pie robežas, teiksim tā, stiprināšanas, fiziskās valsts robežas starp Latviju un Krieviju, Latviju Baltkrieviju, un visiem tiem procesiem, kas ar to ir saistīti. Un tātad mūsu mērķis bija runāt par šo procesu no tādas kā, pirmkārt, telpas transformācijas, ainavas transformācijas perspektīvas, kā arī runāt par to, kā šie infrastruktūras darbi ietekmē cilvēku emocionālo stāvokli, to cilvēku, kas dzīvo pierobežā, strādā, tur uzturās, un tā būtībā tas bija tas pamat koncepts.
Что именно? Я читала, что у вас идет вот фрагменты павильона были показаны, и это граница, где с одной стороны такой спокойный пасторальный пейзаж, а с другой вот эти вот противотанковые ежи, зубы дракона. Ка архитектура он визала валада вара, ацпугулят, вот геополитическая сяутаемость, вот та давайда, я тайс сапрату.
Es nezinu, protams, par kādu attēlu jūs tagad runājat, uz ko jūs atsaucaties, bet nu jā, mēs cenšamies, tas, ko mēs tajā paviljonā gribam parādīt, ir šo pašu ainavu, kas ir daba, protams, Latvijas daba, un tad tam klāt likt to, kas ir tā jaunā infrastruktūra, tieši tā šiet prettanku ēži, pūķa zobi, dažādi, jā, šiet pretmobilitātes šķēršļi, kas parādās tagad šajā ainavā diezgan daudzās vietās, jā.
Mm-hmm. Bet ekspozīcijas mērķis tā kā vairāk parādīt šo ainu vai arī nu, pārdot varbūt kaut kādus arhitektūras risinājumus?
Nē, šajā gadījumā mēs patiešām izvēramies no risinājuma sniegšanas, jo šī situācija ir pietiekoši sarežģīta, lai tā uzreiz nemaz nevarētu piedāvāt risinājumu. Mēs primāri vēlamies šobrīd pievērst starptautiskās arhitektu kopienas uzmanību šim fenomenam kā tādam. Nu, jo mums jāsaprot, ka tā Venecijas biennāle, tas ir starptautisks notikums, un tur, protams, brauc cilvēki no visas pasaules un pārsvarā no Eiropas. Un, protams, ka Rietumē Eiropā cilvēkiem ir ļoti vārši priekšats par to, ko nozīmē šī tā austrumu robeža Eiropā, jā. Kaut gan tā ir tomēr visas Eiropas robeža, bet nu, viņi jau nezina, nekādas izskatās un tā tālāk. Un tātad tas ir viens, un otrs ir tas, ka jā, pievērst uzmanību tam, ka tas nav vienkārši žogs, ja, kā reizēm cilvēki iedomājas, nu, kad uzbūvē žogu un viss, bet un, kad tam ir ietekme gan uz cilvēkiem, gan uz teritoriju, ka bez žoga nāk arī dažāda cita veida infrastruktūra, un tā tālāk, ka tā ir vesela teritorija, kas nu, izmainās uz nu, ilgtermiņā, jo tas jau nekur nepazudīs tik drīz, ja. Nu, un pievērst uzmanību arī faktiski tam un ļaut apsvērt šo situāciju, jo, nu, ja mēs paraugāmies citur pasaulē, nu, kur, teiksim, tiek būvēti kaut kādi nocietinājumi vai žogi vai tamlīdzīgi, tās ir pilnīgi citas situācijas. Tas ir vairāk tā, nu, tas tiek darīts ar mērķi tur nu, novērst masveida nelegālo migrāciju un tā tālāk. Un tad šādas iniciatīvas diezgan tiek, nu, kritizētas sabiedrībā, jā. Savukārt mēs vēlamies vērst uzmanības to, ka no mūsu gadījumā tā situācija ir cita pilnīgi. Mēs cenšamies savu valsti pasargāt no militāra drauda, jā, un tas ir cits iemesls, un tad mēs saskaramies tātad, jā, šo dilēmu, kā to izdarīt nu, vislabāk, ka, nu, jo ja žogu būvēt pēc būtības vispār nu, nav tāda laba doma, ja tā varētu teikt, tad mūsu gadījumā tas ir neizbēgami, un tad kā to darīt tā, lai pēc iespējas mazāk no tā ciestu gan cilvēki, gan daba, gan reģiona attīstība un tā tālāk.
Liena, jā, paldies jums liels par šo sarunu un lai jums veicās Venecijā.
Liels paldies jums, jā.
Paldies, jā,
vislabāk.
Liena Jākobsena, kurātora Latvijsko paviljona na Венецианской биеннале была с нами на связи.
И рассказала, собственно, как будет выглядеть концепция нашего павильона. За основу, как мы слышали, взята вот эта геополитическая ситуация. И ну, попытались наши мастера вот это пространство трансформировать, внедрить в него вот эти элементы, такие как зубы дракона, противотанковые ежи.
Все это в контексте природы. И да, показать, как это выглядит в латвийском контексте, потому что ну, это не просто забор, это совсем другие решения, и главная цель донести, что это ну, важно с точки зрения безопасности для Латвии.
Привлечь внимание общества архитекторов к этому. Я еще лишь добавлю, что министр культуры тоже сегодня была на вот этом презентации этого концепта, и Агнеса Лаца, и она, вот ее цитата, «Инициативы в области культурной политики дают нам возможность обращаться к международной аудитории посредством языка культурной дипломатии. Венецианская международная биеннале архитектуры современного искусства, как событие мирового значения, широко представит латвийские послания всему миру». Вот это и цель.
Ну, а мы на этом прощаемся. С вами были Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала.
Продюсер программы Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.